Он рассчитывал увидеть меня на ногах, поэтому прицелился слишком высоко. В то же мгновение я выстрелил, взвел курок и снова выстрелил. Все так быстро, что два грохочущих выстрела прозвучали как один. Дайер согнулся, словно кто-то ударил его под дых, и снова рыкнул его револьвер, когда палец конвульсивно надавил на спуск. Вскочив на ноги, я выпустил еще две пули в тело Дайера, в то время как оно исчезало за окном. Этого человека я хотел видеть только мертвым. Изнутри послышался топот бегущих людей. Затем их остановил знакомый голос. «Оставьте его!» Это был Нолан Секет. «Вы, ребята, стойте там, где стоите!» Нагнувшись, я нащупал мешок с золотом, поднял его и подошел к окну. Мертвый Дайер лежал на полу, а до его людей стало доходить, что драться-то уже не за что. «Кто-нибудь еще хочет вступить в игру?» – спросил я. «Свободные места есть». Кажется, ни у кого из них на рукавах козырей не было, поэтому все вели себя тихо. И я сказал Нолану: «Я уезжаю. Поедешь со мной?» «Пошел ты к черту», — вежливо ответил он. Глава 9. Иногда совершенно дурацкие поступки могут спасти жизнь. Когда я собрал и взнуздал лошадей, мне не жаль было уезжать из города. Вот только печально, что я так и не увидел океана. Он простирался невдалеке от моей тропы, поэтому, проезжая на Палеру, обширную местность, поросшую кактусами к северу от дороги, я внезапно решился. У меня не было никакого желания ночевать на ранчо Бена Мандрина, поэтому я подумал, что нет ничего лучше обычной прогулки к Санта-Монике. Когда я еще смогу снова побывать в этих краях? Вот так можно спасти себе жизнь. Свернув с дороги, я выбрал тропу, ведущую к ручью Сент-Винсент, откуда, как я слышал, берут воду в Санта-Монике. Ехал я быстро, но путь был не близкий, и только к полуночи я добрался до места, где уже слышался шум океана. На обрыве в полутора метрах от берега стояло ранчо, но я не хотел встречаться с людьми, поэтому объехал его стороной. На небе высыпали звезды, свежий бриз с океана приятно холодил лицо. Внизу, в конце каньона, рос густой кустарник, и высились огромные старые сикаморы. Но там же, судя по непогашенным кострам, расположилась группа скваттеров, и я свернул на север и ехал по берегу, пока не нашел другой каньон. Четверть мили вверх по каньону я обнаружил рощицу, где я остановился. Мне страшно повезло, что меня никто не преследовал, потому что в ту ночь я спал как убитый, пока солнце сквозь листву не пригрело лицо. Лошадям понравилась сочная трава на поляне, поэтому я не спешил. Но в седельных сумках не оставалось еды, и в конце концов я оседлал лошадей и поехал по берегу по направлению к Санта-Монике. Там я поставил лошадей в конюшню, снял комнату в отеле и договорился с управляющим, его звали Джонсон, чтобы он обменял золото на наличные. Мне не терпелось избавиться от золотого песка. Передавая деньги, управляющий внимательно посмотрел на меня и сказал: «Вы, по-моему, хороший человек. На вашем месте я был бы очень осторожен с такой большой суммой. Здесь полно воров». «Что вы говорите?» — с изумлением сказал я. «Большое вам спасибо. Я буду сторониться незнакомых людей». Рядом с отелем стояла баня, куда народ приходил принять ванну, и я тоже решил, что не мешает поваляться в воде и расслабиться. Я положил седельные сумки рядом с ванной, а на них оружейный пояс, так, чтобы револьвер всегда был под рукой. Несколько человек, проходя мимо, посмотрели на меня, потом на револьвер, и тут же поспешили дальше. В основном это были пожилые люди, принимающие ванны от ревматизма. После хорошего обеда я немного прогулялся по городу, посмотрел на местную школу, церковь, железную дорогу, которую построили только год назад, говорили, что в Санта-Монике будет самый большой порт на западном побережье, по крайней мере к югу от Сан-Франциско. Пару раз я зашел проверить лошадей и долго стоял в дверях конюшни, проверяя, не следит ли кто за мной и не появился ли в городе кто-нибудь из банды Дайера. В ту ночь я спал, и хорошо спал, в отеле. Спокойно лег в кровать, потому что был уверен, что никто не знает, где я. Однако положил сидельные сумки и револьвер рядом со мной. В полдень я появился на ранчо Мандрина. Я рассчитывал, что в это время меня не будут ждать, потому что заметил, что в обед и после него, во время сиесты, на ранчо всегда спокойно, как на кладбище. Как только мне на ум пришло такое сравнение, я тут же попытался от него отделаться. Смерть и так ходит за мной по пятам. Не стоит лишний раз напоминать о ней. Я постарался подъехать к ранчо незамеченным и был уже во дворе, прежде чем из дома вышел темноглазый мужчина в белой шляпе. «Привет», — сказал он. «Ты, наверное, Тель Секет?»
«Вроде того».
«Ну и наделал ты шуму в городе. Всем интересно, куда ты пропал?»
«Ну, я бродяга, вот и бродяжничаю».
Он стоял, пытаясь разобраться, что я из себя представляю, а я тем временем перевязывал мулов, чтобы их легче было вести, и старался не поворачиваться к нему спиной, и даже делал вид, что так оно и нужно. С мулами, которые ни на минуту не стояли спокойно, это было нелегко. И я все время раздумывал, надо ли зайти попрощаться со стариком. А у этого парня в белой шляпе была повреждена рука. Он прихрамывал, а на лице у него протянулся свежий порез, как будто от разбитого стекла. И вообще он выглядел как человек, которого выкинули из окна и который упал на крышу веранды и оттуда скатился на землю. Закончив приготовление, я провел свой маленький караван перед крыльцом и повернулся к белой шляпе. «Эй, вы, давайте зайдем в дом и повидаем старика Бена».
«Я его уже видел», — сказал он довольно угрюмо.
«Он меня знает».
«А ну, заходите», — посоветовал я.
«И идите впереди меня. Похоже, вы уже пытались проглотить слишком большой кусок, и не пытайтесь еще раз». По-моему, ему это не понравилось. Однако он вошел в дом впереди меня. Мне показалось, старик Бен слишком много времени возится под пледом. Но, возможно, это только мои подозрения. В дверях своей комнаты появилась черноглазая Доринда, а за ней индианка с чемоданами, сумками и всякой всячиной, без которой не обходится ни одна уважающая себя женщина.
«Ну, Бен, — сказал я, — теперь прощай. Адьос. Если захочешь снова меня увидеть, придется ехать в Аризону».
Его жесткие старческие глаза внимательно меня изучали. В них светилась ирония, смешанная с чем-то похожим на уважение.
«Ты убил Сэдмена Дайера», — сказал он.
«Никто не думал, что такое возможно». «Все люди смертны», — ответил я. «Дело ведь только во времени». Таринда стояла молча. И, взглянув в ее сторону, я заметил, что глаза ее широко раскрыты, а лицо немного побледнело. Я удивился, потому что она хорошо владела собой и не волновалась по пустякам.
«Ну ладно, мой мальчик», — сказал старик Бен. «Счастливого тебе путешествия!»
«И спасибо!» «Спасибо за все!» «Немногие сделают то, что сделал ты, и при этом за даром!»
«Ваши мулы очень хорошие!» «Считайте, что это и есть плата!»
Сказал я и обратился к Доринде. «Вы готовы?» «Идите, я хочу попрощаться с Беном!»
«Ладно!»
И я повернулся к выходу.
Он слишком поторопился, этот старик. Я был у него в руках, но он поторопился.
Несколько недель подряд я был готов встретить любую неожиданность с любой стороны, а тут вдруг забыл об осторожности. Но он поторопился. Я почувствовал, как что-то свистнуло рядом с головой и глухо воткнулось в дверной косяк. И тут же меня оглушил грохот выстрела. Я и так шел к выходу. Но после выстрела вылетел во двор, как будто у меня загорелись задние карманы на джинсах. И мне не стыдно в этом признаться. Он снова выстрелил, но пуля прошла в том месте, где меня уже не было.
А потом до меня донесся такой поток ругательств, которого я в жизни не слыхал. Угол дома обогнула белая шляпа, несясь, ломя голову, с винтовкой в руках. Но когда этот парень наткнулся на меня, он обнаружил, что ему в горло направлен шестизарядник. «Можешь бросить винтовку, или я оттащу то, что от тебя останется, в кусты на потеху стервятникам». Он был решительным человеком, немедленно осознавшим логичность моих аргументов, и откинул винтовку, словно она обжигала ему пальцы. «Лос-Анджелес далеко», — сказал я ему. «Поэтому чем раньше выйдешь, тем лучше». В это время во дворе появилась Доринда с таким видом, будто ничего не случилось. Я помог ей забраться в седло, держась подальше от окон дома. Там сидел довольно обозленный старик, который помнил, что если кто-нибудь в мире и знал, где спрятано его пиратское золото, то это был Уильям Тель Секет. Когда мы отъезжали, я слышал, как старик Бен призывает то ли белую шляпу, то ли кого-то еще прикончить меня. Но они оказались достаточно сообразительными, чтобы не лезть под пули. Как только мы выехали на тропу, я понял, как это приятно – ехать вслед за своими мулами, рядом с красивой черноглазой девушкой и болтать о пустяках. Нельзя сказать, что я всегда непринужденно беседовал с женщинами. Дома в горах я вообще не любил разговаривать, а на танцах всегда спотыкался о собственные ноги. Но ближе к полуночи, когда девушки начинали расходиться со своими кавалерами, я был тут как тут. Только с Дариндой было легко. Она знала, как разговорить мужчину. И скоро я уже рассказывал о доме, о холмах, о маме, Тайлере, Орине, о Хиггинсах и даже о девчонках Трелони. Эти сестры Трелони жили на другом склоне горы и слыли такими же норовистыми, как дикие кобылы. Их было 8 девчонок Трелони, все красавицы. И в то время, когда мы то и дело воевали друг с другом, они не воевали ни с кем. Я болтал, но не забывал поворачиваться, чтобы бросить взгляд назад на тропу. Если путешествуешь по нехоженным местам, надо всегда проверять тропу, по которой проехал. Потому что не исключено, что однажды придется возвращаться по ней же. А дорога выглядит совсем иначе, когда едешь в другую сторону. К тому же привычка оглядываться часто продлевает жизнь, как и сейчас. Сзади кто-то поднял облако пыли. Не очень большое облако, однако оно было. Похоже, за нами следовало 4-5 лошадей. Их вели шагом, чтобы поднявшаяся пыль не слишком привлекала внимание. Доринда же не оглянулась ни разу. Она глубоко задумалась, как и можно было ожидать. «Так ему и надо», — сказала она. «Он хотел тебя убить?» «Кто?» «Бен Мандрин. Он знает, что ты единственный, кто может найти его золото. Там, наверное, осталась целая куча золота. Ведь ему так не терпелось увидеть тебя мертвым». «Да, может быть. Там на дороге, которая идет через молокурни, в зарослях кактусов, он поставил засаду. Она ждала тебя весь день, но ты как-то ускользнул».
«Ну что ж, нужно отдать им должное. Они старались».
«Хотела бы я увидеть старого пирата, когда он узнает, что золото исчезло. Именно этого он и заслуживает». Тут я осторожно посмотрел на нее. Похоже, она что-то задумала. И я обрадовался, что еще не потерял свою Библию. Мне захотелось положить ее сегодня же, ночью, под голову. «Там должно быть огромное состояние», — продолжала она. «Он рассказывал мне о корабле с перуанским золотом, которое потопил неподалеку от Панамы. Говорил, они выгрузили золото на берег и перенесли вверх по каньону, в безопасное место. Они работали всю неделю, естественно, только по ночам».
«Ну да. Это целая куча золота», — сказал я.
«Когда мы его найдем, мы сможем отправиться в Нью-Йорк, Париж, Лондон, куда захотим. А ты сможешь купить самое большое, самое хорошее ранчо и пустить на выпас лучших лошадей и скот».
«Это точно, если бы у меня было столько золота».
«Но ты же знаешь, где оно спрятано, У тебя есть мулы, на которых его можно вывести?
Этот старик – калека. Никто не знает, что произойдет. Ему может понадобиться это золото. А если не ему, то Родриго.
Она развернулась в седле и уставилась на меня, как на ненормального. И, по-моему, она была недалеко от истины. Ты хочешь сказать, что не собираешься взять это золото?
Нет, мэм, не собираюсь. Может, через несколько лет, когда старик умрет, я вернусь и посмотрю, что к чему. И если там что-нибудь останется, я заберу клад.
Ведь он пытался тебя убить. И это после того, что ты для него сделал.
Ну, такой уж Бен человек. Крепкий, крутой. Тут ничего не поделаешь, Доринда. Я с самого начала ожидал чего-нибудь такого. Ведь у него не было друзей, ну, если не считать тех, кто хотел от него что-то получить.
Ее глаза сузились. В них появилась злоба. Ты имеешь в виду меня?
Не обязательно. Просто ему так жилось. Но Бен мне ничего не должен. Посмотри на мулов, которых он мне подарил.
Мулы. Да ты можешь забрать все его золото.
И тут она сняла шапку. И в следующий момент на меня из-за скалы уставились два винчестера, а сзади послышался стук копыт приближающихся лошадей. Рука Доринды накрыла мою, когда я потянулся за револьвером.
«Вот он, мальчики! Заставьте его разговориться!»
Она отъехала в сторону, прихватив мой шестизарядник. Я осторожно осмотрелся, но деваться мне было некуда. Я оказался в их руках, целиком и полностью. Бандитов было шестеро, а мой винчестер был в чехле и висел у седла. И если уж на то пошло, то он вполне мог висеть и на стенке у меня дома. Такая от него была польза.
«Берите его, мальчики, он ваш».
Черные глаза Доринды загорелись ведьминской злостью. Кажется, она готова была сама пристрелить меня. Да только они не знали, где лежит золото. В одном я был уверен, выхода у меня не было. Глава 10. Покинув ранчо, я поехал на север, в холмы. Поскольку я все еще не купил товаров для аризонских шахт, я хотел перевалить через горы возле ранчо Сан-Франциско, где Нью-Холл строил город. Товары там вроде стоили так же дешево, как и в Лос-Анджелесе, а некоторые утверждали, что даже дешевле. Мы проехали немного на запад и как раз собирались повернуть опять на север в холмы, когда на меня напали эти парни. Ясно, что все это придумала черноглазая. Если бы я отправился за золотом, бандиты следили бы за мной и на обратном пути ограбили бы. Теперь, когда они убедились, что я еду на север, они постарались узнать, где спрятано золото. Место, где меня оставили, находилось рядом с огромной скалой в конце маленькой долины. И у меня было довольно сильное предчувствие, что золото было спрятано неподалеку, чуть выше в горах. Это была красивая маленькая долина, окруженная старыми величественными дубами. Мы остановились в тени одного из них. Стояла тихая, теплая, послеполуденная погода. И я слышал, как щебетали птицы в деревьях и кустах возле тропы. Бандиты стали окружать меня тесным кольцом. Я спокойно сидел, держа руки открытыми, и старался найти выход, но в голову ничего не приходило.
«Он ездил со стариком той ночью», — сказала Доринда. «Поэтому, мальчики, он должен знать, где спрятано золото».
«Он не брал меня с собой. Вы что думаете, он сумасшедший?» Никто ничего не ответил, но через некоторое время один из них спросил.
«А вы как считаете, мэм? Сколько мог проползти этот старик? Чтобы доехать до места и вернуться, им понадобилось много времени. Если старик оставил Секета с лошадьми, он не мог уползти далеко. Дождя не было, значит, должны остаться следы».
Темноглазый бандит скинул винчестер. «Будете говорить об этом, мистер? Покажете нам место?» «Почему бы и нет? Это не мое золото. И как только бандиты его получат, я им стану не нужен. Они могут отпустить меня. Хотя, с другой стороны, могут и пристрелить, если решат, что я буду мстить». Насколько я знаю, он забрал все. Иначе, думаете, я не стал бы его искать?»
«Если бы он забрал все, — сказала Доринда, — ему было бы все равно, увидишь ты это место или нет. Нет, если они перетаскивали сокровища с несколько ночей подряд, одному человеку невозможно забрать его за одну ночь».
«Ну, надо запастись едой, это далеко отсюда», — сказал я. «У меня ничего нет, я рассчитывал все купить у Нью-Холла».
«Он врет», — сказала Доринда. «Я ходила по их следам».
Я опять посмотрел на нее. Эта колдунья знала столько, сколько городская девушка знать не может. Она сказала, что пошла по нашим следам, и у меня было чувство, что она говорит правду. Если она сумела проследить за нами, то должна быть хорошим следопытом.
«Золото недалеко», — сказала она. «Я шла по их следам несколько миль в этом направлении. Они не могли уехать намного дальше от этого места».
Бандиты окружили меня. Не было ни единого шанса попытаться что-то сделать и остаться в живых. Мулы вместе с запасной лошадью паслись неподалеку.
«По-моему, мы в миле двух от клада», — сказала Доринда. «И если бы он был один, то давно уже был бы там».
Она повернулась к высокому, грозного вида бандиту.
«Клаймер и Яки, заставьте его заговорить».
Яки был плосколиким метисом и, судя по всему, знал, как заставить человека умирать долго-долго. Говорят, что индейцы Яки так же хорошо владеют этим искусством, как и апачи. Бежать было нельзя. Кругом никаких укрытий, кроме редко разбросанных деревьев, а скала слишком отвесна. Не раз я попадал в крутые переделки, и каким-то образом мне удавалось избегать худшего. А это место и вовсе не предвещало ничего плохого. День был ясный, солнечный, по траве прыгали тени от листьев, лениво плыли по небу облака. Ничего зловещего, кроме кольца молчаливых винтовок, направленных на меня. «Несправедливо, чтобы все кончилось вот так», — подумал я. «Все должно быть по-другому. Ну там крики, выстрелы, драка. Должна быть кровь, запах пороха».
«Слезай с лошади», — сказал Клаймер.
Он широко ухмылялся, и я увидел, что у него не хватает двух зубов. «Посмотрим, из какого теста ты сделан». Он качнул головой в сторону Яки. «Я видел, как этот раз снял кожу с живого человека. Ну, почти снял. Тот парень понял, что к чему, и попытался сделать то, что от него требовали. Не сразу, правда. Потому что, когда мы оставили его в покое, было слишком поздно». На какое-то мгновение я решил пришпорить коня и испытать судьбу. Но все дело было в том, что судьба у меня была одна. Они не могли промахнуться. Никак не могли. Поэтому я спрыгнул с коня, и они отвели меня к большому старому дубу. Можете мне поверить, я был мокрым от пота. Мне было страшно, но я старался не показывать этого. И все время ждал, когда они совершат ошибку. Только ошибки не случилось. Они подвели меня к дереву, и вдруг я решился. Если они собираются убить меня, то пусть себе убивают. Одно я знал наверняка. Никто не привяжет меня к дереву, пока я живой и в сознании. И я приготовился. Если действовать быстро, можно завладеть винтовкой, тогда я захвачу кого-нибудь из них с собой, когда отправлюсь к Создателю.
«Эй!» — воскликнул кто-то. «Что там?»
По дороге, неторопливо, легким аллюром, к нам приближался всадник, высокий мужчина, уверенно держащийся в седле.
«Черт побери», — сказал один из бандитов. «Это же Нолан Секет!»
«Занимайтесь своим делом», — сказала Доринда.
«Это не его дело».
Он подъехал к нам, и, несмотря на слова Доринды, все остановились и смотрели на него, включая меня.
«Привет, ребята!»
У него было время, чтобы оценить ситуацию.
«Если вы собрались за золотом, то считайте меня в доле».
«Никакой тебе доли», — сердито сказала Доринда. «Продолжай, Клаймер».
А Нолан посмотрел на меня, усмехнулся, достал из-под куртки револьвер и бросил его мне. Вот и все. Он кинул револьвер, я перехватил его в воздухе, он выхватил свой, и вот нас уже двое с оружием наготове. Бандитов это застало врасплох. Они просто не ожидали ничего подобного, потому что Нолан был одним из них. Но вся штука была в том, что он к тому же был Секетом. А кровь, она всегда кровь. Доринда не стала визжать и закатывать истерики. вроде какой-нибудь другой женщины, хотя в ту минуту злости у нее было достаточно, чтобы схватиться с горным львом. Она лишь посмотрела сначала на меня, потом на Нолана. «Ну, ребята, по коням и вперед», — сказал Нолан бандитам. «Это мой двоюродный брат, или, во всяком случае, родственник. Я мог бы позволить застрелить родственника, но чтобы какой-то Яки заживо свежевал его, это мне не нравится. Поезжайте, ребята, и считайте, что хорошо провели время». «А что, если мы не поедем?» — воинственно спросил Клаймер. «Ну», — ответил я, — «вас больше, но к тому времени, как стрельба закончится, многие из вас помрут, да и мы тоже». «Так к чему стрелять?» «К черту все это», — сказал один и развернул коня, и после этого они разъехались, оставив нас с Дариндой Робизу. «Нолан», — сказал я, — «у меня была идея накупить у Нью-Холла товаров, погрузить их на мулов и отправиться через Мохаве к шахтам в Аризоне. Для одного человека это слишком много мулов». «Ха, ну считай, у тебя есть напарник». Он повернулся к Даринде. «Хочешь с нами, Абигель?» «Чтоб ты сдох», — сказала она и, развернув лошадь, ускакала прочь. «Леди так не разговаривают». Через несколько миль я спросил Нолана. «Ты назвал ее Абигель?»
«Конечно. Разве ты не знаешь? Она же одна из этих никчемных девочек Трелони. С наших родных теннессийских холмов.
Будь я проклят. Так это Эбигель Трелони. Однако той ночью в школьном саду было слишком темно. Да к тому же все девчонки Трелони были для меня на одно лицо».